говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Уравнение с тремя неизвестными. Ближневосточный мирный процесс и сектор Газа. Хиллари Клинтон против Барака Обамы. О чем спорят кандидаты от Демократической партии США? От автомобилистов до обманутых вкладчиков. Новое неформальное объединение в России. И наука, биология, итоги года. Открытие в области геномики. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу Израиль полностью закрыл все контрольно-пропускные посты в сектор Газа. Авиация нанесла удар по строению, где разместились боевики движения «Хамас». По данным «Хамас», в авиаударе погиб один боевик и один гражданский человек. По Южному Израилю с территории Газа было выпущено 10 ракет. Человеческих жертв, по данным израильской полиции, нет. После рейда, который израильские военные провели во вторник в Газе с целью остановить ракетный обстрел израильской территории, количество выпущенных ракет только увеличилось. Министр обороны страны Эхуд Барак.
Запуски происходят каждый день. И даже сейчас, когда я с вами говорю, силы обороны Израиля продолжат решительные операции и даже расширят их, чтобы поразить тех, кто совершает эти атаки. До тех пор, пока обстрел ракетами «Касам» не прекратится.
После визита на Ближний Восток президент США Джордж Буш заявил, что надеется на то, что мирный договор между Израилем и властями палестинской автономии будет заключен до того, как он покинет Белый дом, то есть до конца этого года. Мы беседуем с директором Израильско-Палестинского информационного центра в Иерусалиме Гершоном Баскиным. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас может быть в этом заинтересован, но есть ли у него возможность влиять на то, что происходит в Газе, или хотя бы влиять на Хамас? Ведь мир надо заключать не с теми, кто его хочет, а с теми, кто его не хочет. А не хочет мира руководство движения Хамас.
По-моему, сейчас палестинским властям стоило бы сконцентрировать усилия на том, чтобы повлиять на израильское правительство и не допустить полномасштабного военного вторжения в Газу, которое может подорвать само существование палестинских властей и мирный процесс. У палестинских властей сейчас практически нет возможности реально изменить положение дел в Газе. За одним исключением, они могут показать, что они надежное и эффективное правительство для Западного берега, то есть укрепить в первую очередь свой престиж. Они должны, например, регулярно выплачивать зарплату служащим автономии, в том числе и в Газе. Они могут показать людям в Газе, что у них есть лучшее будущее, как и у палестинцев, живущих на Западном берегу.
Фактически именно это и происходит, но количество ракет, которые выпускаются с территории Газы по Израилю, от этого только растет.
Палестинские власти не могут это контролировать, как и Израиль. И из-за этого очень сложно определить, какие политические возможности есть у вовлеченных сторон, потому что по-настоящему хороших вариантов нет. Нет ничего, что могло бы гарантировать прекращение этих обстрелов, которые в любой момент могут вызвать полномасштабное наступление израильской армии. Единственное, что возможно, это взаимное прекращение огня между Израилем и Хамас. Но и это выглядит проблематичным, потому что Израиль не заинтересован в укреплении Хамас. Израиль заинтересован в ослаблении Хамас.
Но какие-то политические рычаги все-таки должны быть.
Сейчас надо в первую очередь разрядить обстановку, чтобы спокойно посмотреть, какие политические цели могут быть поставлены и какие могут быть выполнены на данный момент. Мы сейчас на пороге массированного израильского вторжения. Ракеты «Касам» падают на израильскую территорию во все больших количествах. Одна из этих ракет в конце концов попадет в школьный автобус или в детский сад, или в школу, и тогда у Израиля просто не будет выбора. Ему придется вторгнуться в Газу. Именно этого мы и хотим избежать.
Что могло бы пошатнуть политическое господство Хамас в Газе?
Только сами жители Газы. Если они будут считать ситуацию неприемлемой, они выйдут на улицы, как это было когда-то в Праге во время бархатной революции или во время оранжевой революции на Украине. Народное восстание. Вот что должно было бы произойти в Газе в ближайшее время. Но этого не произойдет, потому что весь район находится под израильским огнем. А он порождает чувство солидарности, причем не только у палестинцев, но и вообще у всех арабов. Они каждый день видят по телевизору телевизору, как израильтяне убивают палестинцев. Так что нынешняя эскалация конфликта подрывает любую возможность того, чтобы голос людей в Газе был услышан.
Но ведь это не израильтяне выступают с провокациями, это Хамас запускает на израильскую территорию ракеты «Касам». И как вы это остановите, если не военными мерами?
По-моему, Хамас был бы готов снизить накал противостояния, если бы Израиль пошел на ответные шаги. Мы видели в прошлом, что Хамас готов соблюдать то, что они называют периодом затишья. Я понимаю, что это краткосрочные меры, но они помогли бы нам взвесить ситуацию и понять, что делать дальше. Нам, например, все еще надо освободить похищенного израильского солдата Гилада Шалита. Более того, мы должны создать ситуацию, при которой люди в Газе не будут голодать до смерти из-за экономической блокады. По-моему, эта политика экономического давления не работает. Она не принесет политических перемен в Газе.
Израильско-палестинский информационный центр под руководством Гершина Баскина только что опубликовал исследование «Возможные политические шаги в отношении Газы». Вы пишете в этом документе, что военная операция пользуется наибольшей поддержкой в обществе, а в правительственных кругах ее тоже поддерживают?
И да, и нет. Люди видят в ней быстрое решение вопроса. Но все также усвоили урок войны в Ливане 1.5 года назад. Быстрых военных решений нет, а цена за них может быть достаточно высокой. Никто не знает, с чем предстоит столкнуться в Газе, и никто не знает, как потом оттуда выбираться. Это та же проблема, с которой сейчас столкнулись США в Ираке. Так что политики не готовы к тем потерям, которые может понести в Газе израильская сторона, как и палестинская.
Я читаю ваши предложения. Например, вы проводили осенью акцию «Сбор учебников для палестинских детей». Неужели вы думаете, что гуманитарная помощь со стороны Израиля приведет к падению популярности Хамас в Газе?
Думаю, что люди в Газе должны узнать, что мир о них не забыл, что с ними власти палестинской автономии, что мы хотим политических перемен, но мы не хотим, чтобы палестинцы в Газе страдали. И, по-моему, есть возможность донести до них это послание. Особенно, если позволить работать частному сектору, который вынужден был закрыться в середине июня из-за экономической блокады. Сырье в Газу больше не поступает, готовая продукция из Газы не вывозится. А из-за этого растет количество подземных ходов в Египет, по которым нелегально ввозятся продукты, что плохо для палестинской экономики, и взрывчатка и оружие, что плохо для Израиля. И это уже становится проблемой во взаимоотношениях Израиля и Египта, а потом Египта и США. Может быть, если снять блокаду, то мы бы и с подкопами под границей могли справиться более эффективно.
Мы беседовали с директором Израильско-палестинского информационного центра в Иерусалиме Гершином Баскиным. Израильско-палестинский конфликт перешел из яростной, трудноуправляемой и ясно очерченной дуэли в яростный и трудноуправляемый шахматный матч, написала в четверг ведущая американская газета «Вашингтон-Пост». И каждая из сторон боится, что две другие сыграют против нее, и каждая стремится это предотвратить. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Президентская кампания в США по-прежнему отличается полнейшей непредсказуемостью. У демократов шансы на выдвижение от партии сохраняют 3 кандидатов, у республиканцев 5. В условиях жесткой борьбы соперники все чаще обмениваются личными выпадами. Мишенью очередной атаки стала сенатор Хиллари Клинтон. За предвыборной кампанией продолжает следить наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Первичные выборы уже давно не отличались таким накалом страстей, как нынешние. Стоит напомнить, что результаты голосования определяют состав делегации штата на национальном партийном съезде, который утверждает кандидата партии. Об остроте борьбы говорит хотя бы такой пример. Хиллари Клинтон выиграла праймерис в Нью-Гэмпшире, но ее преимущества не хватило хотя бы на одного дополнительного делегата. Сенатор Барак Обама получил тех же 9 делегатов, что и она. В настоящее время у Обамы 25 делегатов. За Клинтон на съезде будут голосовать 24. А всего для победы надо 2025 голосов. Отсюда понятно, что вся борьба еще впереди. Важным этапом для демократов станут 26 января первичные выборы в Южной Каролине. В этом штате половина избирателей – афроамериканцы. Логично предположить, что они будут голосовать за Обаму. Но и у Хиллари Клинтон тоже немало сторонников среди афроамериканцев. Обоим принципиально важно выиграть в Южной Каролине. В таких условиях любая неосторожность может стать роковой. Хиллари Клинтон произнесла фразу, которая может дорого ей обойтись.
Мечта доктора Кинга стала воплощаться в жизнь, когда президент Линдон Джонсон подписал в 1964 году акт о гражданских правах.
Лидеры афроамериканцев усмотрели в этом высказывании умаление исторической роли Мартина Лютера Кинга. Ответные шаги были разыграны как по нотам. Вдобавок Билл Клинтон назвал политическую судьбу Барака Обамы волшебной сказкой. Над супружеской парой сгустились тучи обвинения в расизме. В воскресном ток-шоу Тима Рассерта на канале NBC Хиллари пришлось оправдываться.
Во всем этом нет ни капли правды. Мне жаль, что люди получили абсолютно ложную информацию и составили ложное мнение. Прежде всего, мое уважение к доктору Кингу. Мне было 14 лет, когда я впервые услышала выступление доктора Кинга вживую. Он один из тех, кем я восхищаюсь. В своем заявлении я комментировала высказывание сенатора Обамы, который в целом ряде речей сравнивал себя с президентом Кеннеди и доктором Кингом. Нет сомнения в том, что все трое несут вдохновляющий эмоциональный заряд. Но я сказала также, что доктор Кинг не только произносил речи. Он организовывал марши протеста и участвовал в них. Его травили газом, избивали, бросали в тюрьму. Он понимал, что должен сдвинуть с места политический процесс, вовлечь в свою борьбу тех, кто обладает политической властью. И он адресовал свои призывы политическим лидерам, в том числе Линдону Джонсону, потому что ему нужен был кто-то в Белом доме, кто поможет ему добиться осуществления цели, которой он посвятил свою жизнь.
Ни один сенатор Обама взял наступательный тон. Вот что сказал президент Клинтон в Дортмунде. Вот запись.
Да ладно вам. Все это самое волшебное из всех волшебных сказок, какие я знаю.
Конгрессмен от Южной Каролины Джеймс Клайберн, который занимает нейтральную позицию, сказал: «Назвать осуществление мечты волшебной сказкой, как кажется, сделал Билл Клинтон, этим можно оскорбить кое-кого из нас».
Тим, позвольте мне прервать вас.
Нет уж.
Нет, минутку.
Да нет, я говорю. Я не останавливал вас, позвольте мне добраться до конца.
Но вы обрезали цитату. Из полного текста ясно видно, что она имеет отношение к Ираку. Она не о кандидате в целом, не о его, так сказать, экстраординарных способностях.
Позвольте мне все же изложить для наших зрителей тему Мартина Лютера Кинга, потому что вы уже имели возможность высказаться. Вот как квалифицирует ваше высказывание «Нью-Йорк Таймс». Госпожа Клинтон сделала свое заявление, пытаясь убедить избирателей в том, что ее опыт имеет большее значение, чем вдохновенные речи господина Обамы. И опять конгрессмен Клайберн. «Мы должны быть очень осторожны, излагая события той эпохи в американской политике. Меня это чрезвычайно беспокоит. Сегодня в Вашингтон-Пост черная женщина пишет, что вы минимизируете роль Мартина Лютера Кинга, что вы даете понять, что афроамериканцам нужен белый президент для исполнения их надежд».
Понимаю, это плоды вырывания из контекста и превратной интерпретации. Тим, я не могу позволить вам поставить точку здесь. Я комментировала речь сенатора Обамы, в которой он сравнил себя с президентом Кеннеди и доктором Кингом. Президент Кеннеди работал 14 лет в Конгрессе, геройски воевал. Он участвовал в политической борьбе, которая, в конце концов, и привела к его избранию в 60-м году. Доктор Кинг был на переднем крае борьбы. Он возглавлял движение. Но доктор Кинг понимал и говорил об этом совершенно ясно, что стране необходимо прийти к политическому согласию, чтобы осуществились перемены, затрагивающие будущее поколение американцев, а не просто произносить великолепные речи, какие произносил он. Вот почему он агитировал за избрание Линдона Джонсона в 1964 году. Вот почему он присутствовал при принятии этого великого закона. Заслуживает ли он львиной доли нашей признательности за то, что сдвинул с мертвой точки политический процесс в стране? Да, заслуживает. Но у него были партнеры в политических структурах. И я думаю, это несправедливо и лишено всяких оснований. пытаться извратить мои слова. Смотрите на то, чем я занималась всю жизнь. Я боролась за гражданские права, за права женщин, за права человека. Я знаю, как сложно изменить нашу политическую систему, и я заслужила высокую оценку тех, кто находится на переднем крае. Достойно сожаления, как ловко команда Обамы разыграла эту карту. Они ухватились за мои слова, рассылали инструкции, как следует их комментировать. Они излагали факты выборочно. И я рада возможности сообщить факты такими, каковы они есть.
Сам Барак Обама этот сюжет не комментирует. Вот единственная фраза, которую журналистам удалось от него добиться.
Почему бы не взять телефон и не позвонить сенатору, сказать ей, давайте прекратим этот обмен любезностями?
Как я уже сказал, потому что это игра в одни ворота. С их стороны, это стратегия.
А вот третий кандидат демократов, Джон Эдвардс, поддержал Обаму и осудил Хиллари Клинтон.
Должен сказать, что меня тревожит недавнее заявление о том, что подлинные перемены совершаются, дескать, не такими людьми, как преподобный Мартин Лютер Кинг, а вашингтонскими политиками. Я в корне не согласен с этим. Те, кто верит в то, что подлинные перемены начинаются с вашингтонских политиков, слишком долго живут в Вашингтоне, и их жизнь – это волшебная сказка.
Но и у Клинтонов нашлись адвокаты среди афроамериканцев. Миллиардер и медиамагнат Боб Джонсон – осудил напротив своего соплеменника Обаму.
В этой стране моральные победы, будь то в борьбе за права женщин или за права афроамериканцев, должны быть оформлены законодательно. Так работает процесс закрепления прав в этой стране. Для этого требуется политическое руководство. Вот все, что сказала Хиллари. И я, как афроамериканец, оскорблен тем, что команда Обамы считает нас настолько глупыми, чтобы мы поверили в то, что Хиллари и Билл Клинтоны, которые были глубоко погружены в проблемы афроамериканцев, принимали эти проблемы близко к сердцу, в то время как Барак Обама занимался кое-чем в своей округе. Не буду уточнять, чем именно, он сам написал об этом в своей книге.
Боб Джонсон не договорил, закончил фразу как бы многоточием, намекая на то, что в юности Барак Обама слонялся по улицам и баловался наркотиками. За это высказывание Джонсон сам подвергся нападкам и стал говорить, что он имел в виду совсем другое. Кто же прав в этом споре? Вот фрагмент знаменитой речи Мартина Лютера Кинга, в которой он говорит о своей мечте.
У меня есть мечта, что настанет день, когда наша нация воспрянет и доживет до истинного смысла своего девиза. Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными. У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев сядут вместе за стол братства. У меня есть мечта, что настанет день, когда даже штат Миссисипи, изнемогающий от накала несправедливости и угнетения, будет превращен в оазис свободы и справедливости. У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а по тому, что они собой представляют. Я мечтаю об этом сегодня. У меня есть мечта, что настанет день, когда в штате Алабама маленькие черные мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками и идти вместе, подобно братьям и сестрам. Я мечтаю об этом сегодня. У меня есть мечта, что настанет день, когда все низины поднимутся, все холмы и горы опустятся, неровные местности будут превращены в равнины, искривленные места станут прямыми, величие Господа предстанет перед нами, и все смертные вместе удостоверятся в этом.
А теперь отрывок из речи президента Линдона Джонсона на совместном заседании палат Конгресса.
Их цель должна стать и нашей целью. Потому что не только негры, все мы должны преодолеть уродливое наследствие вражды и несправедливости, и мы преодолеем. Как человек, выросший на юге, я знаю, как мучительны расовые предрассудки. Знаю, как трудно изменить образ мысли и структуру нашего общества. Но уже столетие миновало, больше 100 лет прошло с момента освобождения негров. Они все еще не вполне свободны. Более чем 100 лет назад великий президент Абрахам Линкольн подписал декларацию об освобождении. Но освобождение осталось декларацией и не стало фактом. Век прошел, больше века с тех пор, как было обещано равенство. а негр по-прежнему не равен белому. Столетие миновало со дня обещания, но обещание не исполнено. Время справедливости пришло. Я искренне верю в то, что никакая сила не способна воспрепятствовать этому. Так должно быть. Это правильно в глазах человека и Господа. И да будет так. И когда это произойдет, жизнь каждого американца станет светлее. Потому что жертвы несправедливости не только негры. Сколько белых детей не получили должного образования. Сколько белых семей жили в полнейшей нищете. И сегодня я говорю всем вам, собравшимся здесь, и всей нации, тот, кто убеждает вас в необходимости сохранить прошлое, делает это ценой отказа от будущего. Эта великая, могучая, неугомонная страна способна представить шанс и дать образование всем, черным и белым, северянам и южанам, земледельцу и жителю города. Наши общие враги – бедность, невежество, инфекционные болезни. Они наши враги, и этих врагов мы преодолеем.
Правы, конечно, обе стороны. Без Мартина Лютера Кинга не было бы акта о гражданских правах. Но и президент Джонсон сыграл ключевую роль в его разработке и принятии. Остается добавить, что на этих выборах, как ни странно, в самой невыигрышной позиции оказался Джон Эдвардс. Ему трудно конкурировать с первым в истории кандидатом-афроамериканцем и с первой в истории кандидатом-женщиной. Отрывок из последних теледебатов.
Сенатор Эдвардс, а что, собственно, делает белый мужчина на этих выборах, в которых участвуют кандидаты, делающие историю?
От имени своей партии, я уже говорил это много раз, повторю еще, я горжусь тем, что мы выставили женщину и афроамериканца, и что они очень-очень серьезные кандидаты. Оба они просили не рассматривать их по признаку пола или расы, и я уважаю это желание. Тем не менее, я считаю, это хорошо характеризует Америку, и я верю, что и на первичных выборах, и на всеобщих американский народ примет решение, исходя из того, за что мы выступаем и за что мы боремся.
Картина прояснится 5 февраля, когда первичные выборы пройдут сразу в 22 штатах.
За предвыборной кампанией в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В ходе многочасового обыска в музее имени Андрея Сахарова в Москве ничего изъято не было, сообщило агентство РИА Новости секретарь музея Галина Воробьева. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с проведением в музее Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Следствие по новому уголовному делу в отношении бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продлено до 2 мая. Центризбирком Грузии опубликовал официальные итоги референдума о вступлении страны в НАТО. 77% граждан Грузии поддержали вступление страны в Североатлантический союз. Президент США Джордж Буш выступил с предложением принять пакет мер по оздоровлению американской экономики. Президент США призвал Конгресс ввести налоговые льготы для бизнеса общим объемом до 135 миллиардов долларов, чтобы добиться роста инвестиций и стимулировать экономический подъем. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов двух стран подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток». Газопровод пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. В Пакистане уничтожено около 90 боевиков. По сообщению военных, боевики были убиты в ходе двух операций, которые провели правительственные силы в провинции Южный Вазиристан вблизи афганской границы. В Сербии вынесен приговор 25 членам банды, признанными виновными в 18 убийствах, похищении людей и организации терактов. В Йемене 4 человека погибли в результате вооруженного нападения. Среди погибших 2 туристки из Бельгии и 2 гражданина Йемена, гид и водитель. 2 человека были ранены. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Николас Бернс уходит в отставку.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. От автомобилистов до обманутых вкладчиков. Новое неформальное объединение в России. И наука. Мы продолжаем тему «Биология. Итоги года. Открытия в области геномики». Остались ли в России зачатки гражданского общества? Ответ на этот вопрос пытались найти авторы исследования «Новые неформалы». Первые результаты впечатляют. В России сегодня существует как минимум 300 неправительственных и неполитических объединений граждан, пытающихся отстаивать свои интересы. Это автомобилисты и обманутые дольщики, люди, помогающие больным детям и выступающие против точечной застройки, и иногда государство вынуждено к ним прислушиваться. Рассказывает Любовь Чижова.
Выяснить, существует ли в России гражданское общество, неприкормленное государством, решил доктор экономических наук, директор Центра социальных инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер. Провести исследование помогли Институт открытое общество и фонд «Династия». Способны ли россияне к самоорганизации? Могут ли они противостоять государству и самостоятельно, без помощи профессиональных правозащитников, отстаивать свои права? И главное, сколько их, таких россиян, и могут ли они в будущем стать ядром настоящего гражданского общества? Вот на эти вопросы предстояло ответить исследователям, говорит Евгений Гантмахер.
Я как-то не мог смириться с тем, что все, вот устаканилось, и вот у нас такое, извините, уродское гражданское общество. Я все-таки сторонник того, что наша страна нормальная, и у нас все будет хорошо. И вы знаете, действительно, я посмотрел, а ведь у нас пробивается из-под вот этого бетона, куда нас закатали, ростки настоящего гражданского общества. Смотрите, обманутые дольщики, автомобили. Смотрите, люди, защищающие Байкал. Смотрите, люди, которые по собственной инициативе, без всякой подсказки властей, собирают деньги и ездят, помогают детским домам. И так далее, и так далее. Мы прошерстили интернет, мы прошерстили СМИ. У нас получилось около 300. Таких вот постоянно действующих, неполитических объединений граждан. Вообще-то речь идет о движении, в которое вовлечены, как я считаю, по стране, сотни тысяч людей. Это, я бы сказал, люди активные, не безразличные, потому что их активность делится на два типа, что очень интересно. Ну, одно дело, допустим, обманутые дольщики. Ну, у них лично отняли деньги. Но вы знаете, большая часть вот этих протестных проявлений, она немножко другого типа. Допустим, очень распространены, конечно, вещи, связанные с социальными вещами. Это защита интересов инвалидов, это помощь инвалидам, это помощь детям. Казалось бы, какой тут протест, когда люди ездят, например, там, и помогают детскому дому? А это протест. Потому что государство же этим не занимается. И люди фактически восполняют то, чем должно заниматься государство.
Мы в дальнейших передачах попытаемся более подробно рассказать о каждой более-менее крупной группе новых неформалов, а пока поговорим о самых многочисленных и активно о себе заявляющих. Одно из таких объединений – это обманутые дольщики. Для того, чтобы вернуть себе деньги или квартиру, отчаявшиеся люди проводили многочисленные акции протеста, голодовки, пикетировали дом правительства. Большинство из них до сих пор без денег и без жилья. Но после череды громких акций государство решило страховать участие граждан в долевом строительстве. Сейчас в России насчитывается более 200 тысяч обманутых дольщиков – в основном это жители крупных городов. О их неформальном движении рассказывает моя коллега Ольга Вахоничева.
Коренной москвич Дмитрий Корзыкин несколько лет копил деньги на квартиру. С ней его семья связывала большие надежды. Дмитрий с женой планировали родить ребенка и перевести бабушку, ветерана войны, в человеческие условия. В 2004 году мечта почти сбылась. Дмитрий заключил договор с компанией «Сиболь» на покупку двухкомнатной квартиры в районе метро «Войковская». Дальше события развивались по многим теперь известной схеме, рассказывает Дмитрий Корзыкин.
Прошел месяц, прошел два, периодически. И фирму, в которую я звонил, мне говорили, что там директора нет, она не может, подождите немножко, мы не успеваем. В итоге где-то в течение там 3 месяцев мне пришлось уже подъезжать непосредственно в офис, и там я столкнулся с такими же людьми, у которых была аналогичная ситуация, как и у меня. То есть директор просто пропала, денег не получено, квартира, естественно, тоже. В прокуратуре было заведено уголовное дело, совсем недавно был суд, я знаю, что ей официально дали 5,5 лет, но за ней ничего нет, на счетах ноль, деньги прокуратура не нашла. Когда найдет, ищет ли вообще заниматься этим вопросом.
Мошенники на рынке жилья развили активную деятельность еще в начале 90-х годов. Сегодня в 54 регионах России возбуждены уголовные дела более чем на 200 строительных организаций, обманувших вкладчиков на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Самое скандальное строительное товарищество, социальная инициатива, оставило без квартир и адекватной денежной компенсации жителей 19 регионов. Недостроенные дома обанкротившиеся фирмы продают за бесценок. Сегодня решением проблемы вкладчиков занялась комиссия Общественной палаты России, но, как говорит председатель общероссийского движения, комитет пострадавших дольщиков Антон Беляков, власти скорее создают видимость, что занимаются вопросом обманутых соинвесторов, на деле же все обстоит иначе.
Сегодня все, что делается по решению проблемы дольщиков, это незаконно, потому что местные бюджеты уже приняты были год назад. Федеральный бюджет не предусматривает расходов. Выделение земельных участков на основании действующего законодательства возможно исключительно на конкурсной основе. В основном обещания, политические заявления с разных уровней. Я глубоко разочарован. Вот здесь я уже не могу сказать бездействием Общественной палаты, потому что Общественная палата действия предприняла. Но глубоко я разочарован ими, потому что эти действия были направлены отнюдь не на решение проблемы пострадавших граждан, а направлены на самопиар некоторых членов Общественной палаты. Ну, собственно, я даже назову их. Это прежде всего Анатолий Григорьевич Кучерена, адвокат, который появился, собрал на себя определенное количество телекамер, дал бесчисленное множество обещаний гражданам. И, к сожалению, ни одно из этих обещаний не выполнил. Более циничного отношения к себе, которое было со стороны Общественной палаты, мы за несколько лет нашей борьбы не встречали.
Эксперты Комитета пострадавших дольщиков подготовили проект федерального закона о государственных гарантиях защиты прав граждан соинвесторов жилья. По словам Белякова, документ предполагает юридически обоснованную и законодательно реализуемую схему разрешения конфликтов по каждому конкретному объекту. Весной проект передадут на рассмотрение в Государственную Думу.
Рассказывала Ольга Вахоничева. Обманутые дольщики – люди не богатые, но имеющие стабильный заработок. Они – основа того самого среднего класса, о создании и поддержке которого говорят чиновники. Им есть что терять, и поэтому борьба за свои интересы будет продолжаться, считает Евгений Гантмахер.
У нас же жилищная проблема, пожалуй, наиболее острая проблема для людей, у кого уже появились какие-то деньги. Потому что люди решили проблему еды, люди решили проблему еще каких-то текущих расходов. Теперь они вдруг видят, что они живут, извините, в двухкомнатной хрущевке в пятером. Появились какие-то деньги, вот эти вот небольшие сбережения, кто-то одалживает у родственников. И государство, давайте будем говорить честно, позволило на этом рынке появиться целому ряду недобросовестных частных структур. И люди, конечно, потребовали того, чтобы как-то их либо им вернули деньги, либо им все-таки были предоставлены квартиры. Они тогда обратили свои взгляды на государство, с которого они требуют решить их жилищный вопрос, потому что государство не досмотрело, я повторяю, оно проморгало вот эту ситуацию. В целом, я думаю, дольщики правы. И должен сказать, что в каких-то случаях ситуация потихоньку начала рассасываться. Кое-какие губернаторы, там, где это возможно, они начинают выделять деньги и строить, или там из уже из строящегося жилья выделяют потихоньку квартиры в пользу вот этих обманных дольщиков. Но основная, конечно, тяжесть пока не снята. И основная часть этих людей пока квартиры не получили. Я боюсь, что это длинный процесс, потому что таких людей по стране десятки тысяч.
И еще об одной группе новых неформалов в продолжении жилищной темы. Жители общежитий по всей стране объединяются для отстаивания своих интересов. Их в буквальном смысле выселяют на улицу новые владельцы некогда ведомственных зданий, продолжает Евгений Гантмахер.
Что касается общежитий, то это уже другая категория людей. Это люди, у которых нет денег для того, чтобы построить собственную квартиру. Этим людям не на кого надеяться, кроме как на государство. Они оказались фактически в ловушке, потому что в эти общежития зачастую они въезжали еще в советское время, когда эти общежития, как правило, принадлежали какому-то предприятию. А сейчас действительно часто бывают ситуации, когда в связи со сменой собственника этого предприятия, которому принадлежит общежитие, это общежитие просто, что называется, от него предприятие начинает избавляться, как от непрофильного актива, а, допустим, продает кому-то. И в этом общежитии кто-то хочет там, я не знаю, допустим, его перестроить, сделать там гостиницу. А у людей нет никаких прав. Вот эти люди, они фактически вынуждены, если так происходит, они вынуждены идти на улицу. Эти люди, конечно, доведены до состояния сильного недовольства из-за того, что вот у них отнимают, ну, действительно, последние.
Наиболее яркий пример того, как жители общежитий смогли противостоять выселению, это движение «Ижевские общаги», созданное в столице Удмуртии. Подробности у моей коллеги Надежды Гладыш.
Я хочу, как мама, братья! Оставайте нам общение! Госправительство!
С этой задиристой речевки началось знакомство ижевчан с общественным движением «Ижевские общаги». 4 марта 2006 года мощная колонна в 1000 с лишним человек с лозунгами и транспарантами прошла от ижевской мэрии к дому правительства Удмуртии. Жители ижевских общаг требовали признать за ними право на приватизацию занимаемых ими комнат, а на улицу люди вынуждены были выйти потому, что в кабинетах чиновников не смогли добиться этого, говорит Елена Бранцевич, сопредседатель совета движения «Ижевские общаги».
Люди начали бороться, стеснители этого статуса общежития. То есть они хотели признать то, что то жилье, в котором они прожили всю свою жизнь, это все-таки является обычным муниципальным жилым домом, а никак не общежитием. Статус этих жильцов совершенно непонятен, прав у них нет никаких.
В Ижевске, по словам Бранцевич, порядка 90 общежитий. Активно участвуют в движении не менее полусотни общак. Совет осуществляет координацию действий, аккумулирует информацию, готовит и проводит уличные акции. Именно митинговая активность, считает член Совета ижевских общак, депутат Ижевской гордумы Андрей Коновал, сдвинула вопрос с приватизацией с мертвой точки.
4 марта 2006 года было принято решение рядом инициативных групп и комитетов в различных регионах страны о проведении единого дня действий. И у нас в Ижевске это была самая крупная акция, тогда порядка 1000 человек вышло и прошло демонстрации по главной улице города. Опасность усиления протестного движения и выдвижения на политических лозунгов заставила руководство республики во главе с президентом Удмуртии объявить о том, что да, действительно надо дать право людям приватизировать. Тем не менее, в течение следующего года городские власти тормозили этот процесс. Пришлось продолжить акции протеста, пришлось начать судебные процедуры.
Процесс приватизации комнат в муниципальных общежитиях с большим скрипом, но все же идет. Это, считает Елена Бранцевич, самое главное достижение их движения. Сейчас активность сместилась в сторону юридического консультирования и ведения дел в судах. Я спросила Елену Бранцевич, какое впечатление у нее от общения с ижевскими и удмуртскими властями.
Беспредел. Я не знаю, чем занимаются власти разведением фонтанов либо островов. На каждом месте беда. Люди живут на 4 квадратных метрах. Люди живут в страшенных условиях. Я говорю, просто когда это видишь живьем, становится страшно. Возникает ощущение, что мы живем в каком-то параллельном мире. Власти сами по себе, народ сам по себе.
Гордума, по словам Андрея Коновала, самоустранилась от решения проблем жителей общежитий, отдав ее на откуп администрации. Однако сейчас он пытается вынести на обсуждение депутатов муниципальную программу приватизации ижевских общежитий, которая должна начаться с инвентаризации. В ее отсутствие идет массированный захват и бойкая торговля нигде не учтенными площадями общего пользования, тогда как обладатели койко-мест не могут десятилетиями дождаться расселения.
Из Ижевска передавала корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Над темой работала Любовь Чижова. В следующих передачах мы продолжим рассказ о новых неформалах России, людях, самостоятельно объединяющихся для защиты своих интересов перед властью. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Третья передача цикла «Биология. Итоги года» посвящена новым результатам геномики, тому, как генетики выяснили историю происхождения домашних животных, таких как курица и свинья, а также значению, которое имеют для людей расшифрованные геномы макака резуса, опоссума и других животных. С доктором биологических наук Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, в предыдущих передачах, когда мы говорили об открытиях в палеонтологии и антропологии, вы неоднократно замечали, что результаты этих исследований так или иначе опирались на работы генетиков. Поэтому давайте теперь подробнее поговорим о геномике. Это направление, как мы видим, занимает значительную часть в междисциплинарных исследованиях не только в биологии, но и археологии, истории. Какие еще интересные открытия удалось сделать генетикам в прошлом году?
Некоторые из этих открытий связаны с историей домашних животных. Но во многих случаях действительно неизвестно, откуда появились, пошли те или иные домашние животные. Вот, например, давно стояла проблема, откуда в Америке до Колумбовой взялись куры. Многие думали, что кур туда привезли европейцы. Ну, потому что куры одомашнили, вообще говоря, в Азии в те времена, когда никаких контактов с Америкой и с американским населением не было. Но, с другой стороны, сохранились исторические записи испанских завоевателей, из которых следовало, что, например, в империи инков домашние куры имелись в большом количестве. Откуда же они там взялись? Не могли они успеть даже если Колумб во время первой экспедиции привез полную каравеллу кур, чтобы они добрались до империи инков и там распространились и стали повсеместно домашние
с такой
птицы,
скоростью.
Да, это было бы странно, но там прошло всего где-то 30 лет между Колумбом, да, и Писарро. И эта загадка так и висела в воздухе. До тех пор, пока палеогеномика не сказала свое слово. Значит, взяли найденные археологами кости доколумбовых времен, куриные кости, найденные в Чили, в Араукании, где жили арауканы, вот этот народ мапуче, знаменитый, единственный народ, который отстоял свою независимость, да, когда испанцы пытались их завоевать. Так вот, у этих мапуче есть своя порода кур местная, очень странная, с такими ушами, как будто из перьев. Взяли ДНК у этих кур современных арауканских, взяли ДНК из археологических куриных костей 600-летней давности и сравнили эти ДНК с ДНК разных современных пород со всего мира. И оказалось очень четко, что было доказано полинезийское происхождение вот этих арауканских кур. Тем самым было доказано, что полинезийцы доплывали до Южной Америки. Тут уж никуда не денешься. Причем произошло это, по-видимому, где-то примерно около 1000 года нашей эры, или, может быть, 1200-го. Как раз в это время полинезийцы, они были вообще отважные мореплаватели, пересекали колоссальное пространство на своих утлых суденышках, пространство Тихого океана, и добрались до самых отдаленных островов. И вот примерно как раз в это время они добрались до острова Пасхи, это последний клочок суши, там, если плыть из Полинезии к Южной Америке. И, по-видимому, в то же время какие-то полинезийцы со своими курами добрались и до чилийского побережья. И таким образом куры попали в Южную Америку и попали в империю инков потом.
Ну, надо сказать, это еще говорит о том, что куры все-таки очень ценились. Они были настолько ценными, что мореплаватели их брали с собой, понимая, как много полезного несет с собой курица.
Ну, конечно, куда же без курицы? Конечно, полинезийцы плыли сознательно открывать новые земли. Они понимали, что если они упилят в океан на 4000 километров, то вряд ли они найдут свой остров, если захотят вернуться. Они искали новые земли, чтобы там поселиться навсегда. И брали с собой, конечно, все.
Самое ценное.
Самое ценное, да. Значит, другое интересное исследование касается свиней. Откуда взялись в Европе свиньи? Известно, что свинья была одним из первых одомашненных животных, и археология говорит о том, что первые домашние свиньи появились в 9-м тысячелетии до нашей эры на Ближнем Востоке. Но дальше было непонятно, каким образом дальше эта домашняя свинья с Ближнего Востока попала в Европу, где впоследствии расцвело свиноводство. При помощи палеогенетики, палеогеномики удалось ответить на этот вопрос. Извлекли ДНК из большого количества старых, древних свиных костей, найденных археологами в разных палеолитических, неолитических городищах, селениях и так далее. И оказалось, что первые свиньи, самые древние европейские свиньи, имеют ближневосточные гены. То есть это были действительно завозные импортные домашние свиньи с Ближнего Востока. Но потом, через 1500-2000 лет после появления этих свиней, в Европе появляется другая порода домашних свиней, родственная европейскому дикому кабану. И эта местная порода очень быстро вытесняет ближневосточную, и поэтому все современные европейские домашние свиньи генетически родственники дикого европейского кабана, а вовсе не домашние свиньи из Ближнего Востока. И, наконец, в этом году впервые палеонтологи сумели выделить ДНК, не просто даже отдельные кусочки, а целые митохондриальные геномы, не из костей, а из волос ископаемых.
Да, это было большое событие, что из волос научились извлекать митохондриальные ДНК.
Да, вот у нас тут выступал Федор Шедловский, создатель музея ледникового периода, у которого огромная коллекция в музее волос мамонта.
Теперь его музей — это бесценный источник для генетиков.
Ну да, кости обычно жалко на анализы крошить, а волосы как бы никто раньше не знал, зачем они нужны, ну, волосы и волосы. А вот оказалось, там сохраняется ДНК. Причем, что самое удивительное, оказалось, что ДНК сохраняется даже в волосах, которые были извлечены из вечной мерзлоты 200 лет назад и провалялись в музее. Вот первый знаменитый мамонт, который в Санкт-Петербурге лежал. В музее при комнатной температуре лежали эти волосы мамонта 200 лет. Даже из них удалось извлечь полный митохондриальный геном. Это благодаря новым методикам, химическим, биохимическим извлечениям и и прочтение ДНК.
А были какие-то интересные результаты с этим связаны?
Пока еще нет. Это вот было только, вот только что, совсем недавно, было сообщение о факте, что вот смогли прочесть. Они, между прочим, дюжину мамонтов отсеквенировали митохондриальные геномы из волос. Но в этой статье никаких выводов о биологии мамонтов, об эволюции мамонтов не сделано. Там описана только методика. Видимо, все впереди.
А в современной геномике какие интересные результаты получены? Ведь расшифровано в этом году несколько геномов нескольких животных, в частности, макаки резуса.
Да.
Но не только. Расскажите об этом.
Совершенно верно. Сейчас все больше и больше полных геномов читают, методики совершенствуются, и в этом году новые крупные достижения на этом фронте. Первые геномы были прочтены в 94-м или в 95-м году был прочтен первый геном бактерии. Это была тогда огромная сенсация. С тех пор прошло 13 лет, и сейчас уже прочтено бактериальных геномов больше 500. Новые прочтенные бактериальные геномы уже даже не публикуются в высокорейтинговых журналах, а идут там где-то на заднем плане, потому что это уже никакая не сенсация, никого этим не удивишь. Еще обращают какое-то внимание на прочтение геномов крупных, больших, заметных животных, млекопитающих прежде всего. И вот в этом году прочли геномы макака резуса, совершенно верно, и опоссума, вот очень важные два генома. Что касается макака резуса, то это классический лабораторный объект, на котором
ставят эксперименты традиционно.
Ставят всякие опыты, да. До этого был прочтен геном человека, как мы знаем, и геном шимпанзе. И вот геном макака резуса – это третий геном примата, который был прочтен. Зачем нужен был третий геном? Дело в том, что со сравнительной геномикой примерно как с хронометрами на корабле. Вот их должно быть как минимум три. Если один хронометр, мы не знаем, когда он врет. Если два, и они показывают разное время, мы тоже не знаем, какой из них врет, а какой правильно показывает. А вот если их три, тогда уже все в порядке. Тогда мы уже не опоздаем. Время будем знать точно. Вот так же и в сравнительной геномике. Если мы хотим понять, как происходила эволюция человека или эволюции шимпанзе, нам обязательно нужна внешняя группа. Какой-то третий близкородственный геном. Ну вот, смотрите, мы, например, сравниваем геномы человека и шимпанзе. Находим какое-то отличие. У человека такой ген, а у шимпанзе вот немножко другой ген. Но мы понятия не имеем, в каком состоянии был этот ген у общего предка нашего, у кого, собственно, произошло изменение.
У шимпанзе или у современного человека.
То есть, может быть, человек унаследовал древний вариант гена, и в эволюции человека ничего не произошло.
Или а у шимпанзе наоборот.
Или наоборот. И это совершенно никак невозможно определить. До сих пор приходилось использовать в качестве вот так называемой внешней группы мышь или крысу. Это было ближайшее животное по родству. Но все-таки геном мыши значительно отличается от генома примата, и во многих случаях оказывалось, что, допустим, у человека один вариант, у шимпанзе другой вариант, а у мыши третий вариант. И опять ничего не понятно. Поэтому макак резус – это был оптимальный такой выбор, который сразу позволил многие вещи определить и понять, какие мутации, какие хромосомные перестройки произошли именно у человека в человеческой эволюционной линии, а какие в линии шимпанзе. Вот из сравнения генома макака резуса с геномами человека и шимпанзе стало ясно следующее, что эволюция приматов протекала очень неравномерно, не постепенно, а некими резкими скачками. И очень большую роль в ней играли мобильные генетические элементы, так называемые транспозоны и ретротранспозоны. Это кусочки генома, отчасти обладающие свойствами вирусов, которые могут по собственной прихоти сами себя из хромосом человеческих как бы вырезать и переставлять на новое место. И это вносит некий хаос в геном, придает геному нестабильность. И прыжки вот этих мобильных генетических элементов, они ускоряют мутационный процесс. И вот стало ясно, что в эволюции приматов эти мобильные генетические элементы играли большую роль, и что были скачки. И еще был прочтен геном сумчатого млекопитающего, опоссума. Это уже дало такую картину эволюции млекопитающих вообще, ну, потому что уже есть геном собаки,
геном кошки.
Геном кошки. Геномы других млекопитающих находятся в различных стадиях прочтения. Вот сумчатых не хватало. Сумчатые отделились от плацентарных, по-видимому, еще где-то 120-130 миллионов лет назад, может быть, больше, еще в меловом периоде. Прежде всего бросилось в глаза, что ключевую роль в эволюции млекопитающих вообще играли не изменения генов как таковых, вот, которые кодируют белки. Они менялись очень мало. А менялись в основном регуляторные участки ДНК. Это такие участки, от которых зависит, с какой интенсивностью и в каких условиях будет работать данный ген. именно вот регуляторы. Они сами ничего не кодируют, но от них зависит, как будут работать близлежащие гены. Ну, например, будут они экспрессироваться, то есть работать только в клетках печени или только у маленьких детей, там, в левом ухе. Это зависит от регуляторных последовательностей. И вот эти самые регуляторные последовательности эволюции млекопитающих эволюционировали в основном за счет, опять же, перемещений мобильных генетических элементов. То есть роль вот этих странных прыгучих кусочков генома, раньше их считали, до недавнего времени их считали эгоистичной ДНК, мусорной ДНК, вот такие были названия, что от них никакого толку, что это как бы геномные паразиты, которые там прыгают и нам низачем не нужны. А вот оказывается, что именно они-то и обеспечивали эволюцию млекопитающих. И, в общем, не будет большого удивления, если окажется, что и в эволюции, собственно, человека, и увеличении мозга и так далее, что вот превращение обезьян в человека тоже шло под контролем этих самых эгоистичных подвижных кусочков генома.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Имеют ли планы создания прокремлевской академии российской прессы цель расколоть союз журналистов и завладеть его имуществом? Тему обсуждаем с Михаилом Федотовым, секретарем Союза журналистов России, и Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами», членом Общественной палаты. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Персонал британского совета подвергся беспрецедентному запугиванию со стороны российского правительства.
Я представляю опасность для безопасности Российской Федерации, для ее обороноспособности.
Мы не потерпим все более интенсивных обстрелов Израиля с территории
Сирии. Международное сообщество не должно позволить Ирану создать ядерное оружие.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».